православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». В студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Начался Великий пост, период, когда христиане воздерживаются от скоромной пищи и развлечений, чтобы очистить свою душу и достойными встретить праздник Светлого Христового Воскресения. Вопросы, связанные с прохождением Великого поста, возникают и у тех, кто впервые старается соблюсти пост, и у тех, кто привык поститься с детства. Некоторые из них мы задали Преосвященному Митрофану, епископу Сердовскому и Спасскому.
Сегодня мы в гостях у Преосвященного Митрофана, епископа Сердовского и Спасского. Владыка, благословите.
Бог благословит, добрый день. Дай Бог, чтобы благословение Божие и милость Божия пребывали со всеми вами.
Начался Великий пост, особый период в году для каждого христианина, и именно о смысле поста, о том, как его провести с наибольшей пользой для души, хотелось бы поговорить сегодня. Владыка, в чем все же главная цель поста? Ведь это же не просто вот воздержание ради воздержания.
Конечно же нет. Самая главная цель поста – это прежде всего молитва, духовное совершенство, чтобы человек с чистым сердцем встретил Светлое Христово Воскресение. А Святая Церковь призывает к посту, нам говорит: «Постимся постом приятным, благоприятным Господи». Так вот, этот пост как раз и есть для нас с вами время покаяния, время молитвы, время очищения своей души, когда мы все должны посмотреть внутрь самих себя. Перед Великим постом Святая Церковь нас приготавливает к посту, и уже за определенное время перед постом поется нам в храме Божьем покаяние, отверзи мне двери. То есть это называется как бы такое песнопение, которое приводит нас с вами к тому, чтобы мы посмотрели на самих себя, обратили внимание на свою духовную жизнь. Конечно же, ведь каждый человек в течение года вольно или невольно согрешает, а согрешая, удаляется от Бога. Поэтому и Церковь, как чадолюбивая мать, нас призывает к покаянию. Вот для этого и нужен пост, для этого нужно воздержание, для этого нужно посещение Храма Божия. Я бы сказал, что вот если без посещения богослужений, которые предлагает нам Святая Церковь Великим постом, ну, само по себе пост, только воздержание, это можно будет назвать, как бы сейчас, диета или какой-то голод или что-то. Но самое главное, оно должно быть все совокупно вместе. И богослужение, и воздержание, и молитва. Если мы с вами будем вот все это вместе сочетать, вот это как раз будет тот пост, который приятен Богу. То есть это будет время провождения молитвенного такого вот жизненного дела, которым призывается нас Великий пост. Потому что если мы что-то будем пропускать, или богослужение пропустим, или воздержание пропустим, то оно не даст нам той полноты и той, можно сказать, благодатной радости, которую мы испытываем на Пасху, когда сохранили весь пост. А потом каждая неделя поста, она по-своему подготавливает нас с вами как раз празднику Святой Пасхи. Вот если начиная с Великого поста, начиная с первой недели, то там читается такой покаянный канон, канон Андрея Кирицкого, который нам с вами напоминает, откуда начну плакать и горько. То есть как бы начало нашего покаяния, начало нашего исправления, начало нашего делания именно духовного. А уже ближе к Пасхе песнопения более такие, знаете, которые также нас призывают к покаянию, но они уже нам больше напоминают о празднике приближающейся Пасхи. То есть если там в конце шестой недели даже как бы и есть такие слова богослужения, когда нам в каноне говорится: «Покажи нам, Господи, Твое Святое Воскресение». То есть, чтобы мы могли с радостью встретить Воскресение Христово. Но я думаю, не надо бояться Великим постом. Многие, бывает, ссылаясь на телесное состояние здоровья, многие говорят: вот мы не выдержим пост, для нас сложно, кому-то, может быть, это даже там по тяжелой работе как-то сложно. Но я бы сказал так, что если человек будет молиться постом, то Господь ему, конечно, поможет. Потому что если вот просто совершать пост, такое именно телесное воздержание, и не ходить в храм Божий, то оно будет, ну, как бы такое воздержание без духовной поддержки. А когда человек приходит в храм, вникает в те слова песнопений, которые поются в храме, они дают духовную поддержку, потому что как бы определяет смысл, ради чего нужен пост.
Владыка, а в чем еще себя следует в пост ограничить? Ну, кроме пищи, конечно.
Ну, я думаю, знаете, в чем себя ограничить, конечно же, как? Вот молитву Ефрема Сирина мы читаем, и там мы говорим: «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие не дашь мне». То есть получается вот это вот то, что нам в жизни часто бывает так, что, я бы сказал, затмевает время или теряем мы время на то, чтобы вести духовную жизнь, вот это все, конечно, постом желательно отсекать. Потому что ведь не только в телесном воздержании заключается пост, а пост заключается и в зрении, в воздержании нашего языка, в воздержании наших чувств, то есть чтобы мы обдуманно говорили что-то, чтобы мы старались, скажем так, то, что нам не полезно, то и не смотреть. То есть вот для того, чтобы именно все наше человеческое естество было направлено прежде всего в жизни вот по Божьей, по заповедям Божьим.
А почему все-таки вот именно так много значения обычно придают пище? Вот зачастую именно отказ от скоромных блюд как-то и воспринимается как главная сущность поста. Ну так, в быту, конечно.
Ну, наверное, в быту, знаете, это, я думаю, просто, как бы так правильно выразить, это вот то время, когда наши сограждане, скажем так, жили вот в такое безбожное время. В церковь не все могли пойти. А уж о том, что вот именно телесное воздержание должно быть, многие знали. И многие старались, как вот, знаете, как вот праздник Пасхи. Ее старались Пасху, скажем так, в домашнем кругу все равно отметить все. То есть этот праздник являлся для всех праздником. Редко уж кто-то там ярый, может быть, такие воинствующие атеисты, которые совсем уж противоставляли себя. Те, конечно, может быть, и в праздник Пасхи вели себя как-то недолжно. То же самое и постом. Знаете, можно привести множество примеров, как жила наша Святая Русь до, вот скажем, до революционной смуты, то есть 100 лет назад, когда все ходили в храм Божий, когда старались соблюдать пост, когда старались соблюдать молитву. Даже многие, вот насколько я знаю, жители, там, скажем, ту или иную неделю поста для своей семьи определяли, когда вот они именно будут так особо строго совершать пост, то есть говеть, будут молиться, ходить в храм и будут на какой неделе причащаться. То есть старались каждый, все, конечно, первую неделю обязательно строго, как и положено, поговеть, потом причаститься, также страстную седмицу, но и в середине поста или в любую неделю поста выбирали, как бы для своей семьи, когда они будут говеть и когда они будут ходить к богослужениям. Вот очень, я бы сказал так, живо описывается вот это вот событие говения в книге Сергея Нилуса. Есть как раз вот «Лето Господне». И там как раз вот описывается христианская семья, которая жила в Москве. И вот как они, если не ошибаюсь, третья или четвертая неделя поста в их семье, вот как они как раз совершали говение, как у них было все благоустроено дома, их такой домашний быт. Все-все-все, как бы вот люди в этом старались именно жить. А уже потом, конечно, вот после безбожного переворота, который был, как я уже говорил, многие, может быть, уже внешне вот это не могли совершать, потому что, ну, было опасно, за это могли как-то и наказать. И поэтому многие могли совершать только то, что как-то тайком сходит в храм Божий, ну и, конечно, телесное воздержание. Хотя вот церковный устав, то есть типикон, он и предписывает нам всем великим постом, как именно вот воздерживаться от скоромной пищи.
Вот о строгости поста в разные дни тоже много вопросов возникает. Кто-то, грубо говоря, в монастырском уставе прочитает, что множество дней сухоедения, будет стараться все их соблюдать. Кто-то, наоборот, решит, что все это правило для монахов, а мирянам не обязательно это последовать. Вот где все-таки золотая середина?
Я бы сказал так. Золотая середина решить о состоянии проведения поста со своим духовником. Потому что у нас, в нашей Русской Православной Церкви, устав церкви, как бы так, один типикон, он и для монашествующих, Он и для мирян, то есть он не разделяет жизнь, вот особенно постов, монахов и мирян. То есть каждому человеку должно стараться соблюдать пост. Но если мы читаем вот даже Типикон, в Типиконе есть очень такие интересные, я бы сказал так, назидательные слова. Там указано, конечно, о монастыре, указано о том, сколько нужно поклонов класть вот в течение суток, в течение суточного богослужения. И там очень интересно так написано, что поклонов денно-ночных 300. И далее есть такая добавочка, аще кому по силе игумен благословит. То есть, если кому по силе игумен сколько благословит. И как бы дано это для монастыря, то есть игумен своего монастыря знает всю свою братью, насколько для них что посильно, и поэтому дает им сколько там необходимо поклонов. Если взять наших обычных верующих людей, которые не находятся в монастыре, а стараются совершать свой труд на производстве, стараются жить обычной, скажем так, мирской жизнью, у них есть приходской священник, который хорошо их знает, знает их телесные силы, знает, возможно, какие-то болезненные состояния их. И поэтому посильно, я думаю, с рассуждением, вот здесь священник тоже имеет право как-то поучаствовать именно в духовной жизни этого человека.
Соответственно, тоже о послаблениях в посту тоже лучше всего со своим приходским батюшкой поговорить.
Своим духовником, потому что духовник – это, как правило, тот человек, который именно духовно знает вот данного верующего человека. Не зря ведь, если вот мы так отнесемся, духовник, да, как бы расклад этого слова – духом вник. То есть вот он должен вникнуть в состояние своего духа, с любовью отнестись к тому, кто вот спрашивает или послабление, или наоборот, кто-то, может быть, просит усиленных каких-то трудов и подвигов. Но здесь именно духовник своей мудростью должен как-то это рассудить.
А вот еще такой вопрос тоже приходилось слышать. Как относиться к продуктам, которые специально для постящихся выпускают? Ну, условно говоря, постный майонез, даже постные сосиски можно встретить, выбор широк. Вот нет ли здесь какого-то определенного лукавства? Ну, вроде бы все и вкусно, как в обычные дни, и вроде и пост не нарушил.
Ну, я думаю, знаете, раз это уже все есть, и если это постное действительно, то, ну, я думаю, что это можно вкушать для того, чтобы как-то хоть постом себя немного утешить. Хотя, конечно, если бы вот эти вот продукты, я думаю, более было бы правильно сказано, что соевый продукт, вместо того, что это вот сосиска, или вместо того,
ну,
что...
Ну да, там же мяса-то нет, строго говоря.
Или вместо того, как пишут, соевое мясо, чтобы, может быть, человек, верующий свое чувство, вот как-то, ну, не искушал себя, или там, скажем, не оскорблял свое чувство. Может быть, это было бы лучше. Ну, а так-то ведь в основе там же все равно нет скоровного продукта. Поэтому, я думаю, от того, в каком виде это выражается, я думаю, не так уж это и страшно. Но если кого-то смущает, то лучше... Лучше тогда воздержаться, если кто-то уж вот именно вот кому-то, так скажем, постом сосиску кушать, даже постную сложно. Но если смущение есть, то уж тогда кушать картошку, огурец.
Разные точки зрения приходилось слышать о курении. Стоит ли курящим стараться воздерживаться от вредной привычки? Ну или это уже равносильно тому, чтобы бросить курить, и поэтому настолько же может быть сложно для людей?
Ну, знаете, я думаю, курение все-таки это такая вредная привычка. Вот знаете, церковь нас учит, пристрастие к чему-либо является грехом. Поэтому вот оно, пристрастие к этому курению, наверное, тоже вот человека все-таки сводит к тому, что он согрешает. Я думаю, что лучше бы человек оставил эту свою такую привычку, потому что, знаете, вот даже приходя в храм Божий, вот среди людей, которые молятся в храме Божьем, которые стоят в храме Божьем, ну, не всем приятно, что кто-то курильщик заходит. Потому что бывает, кто-то пришел, и сразу вокруг него вот этот вот такой, как бы, извините меня, табачный, скажем, запах, он сразу распространяется. Многие, бывают верующие уже как-то и смущаются от этого. Поэтому при желании лучше бы никого, конечно, не смущать. Ну, а потом, наверное, подумать, что вот человек такими, ну, как бы сказать, после... курение подходит в таком состоянии, подходит к святой чаше и причащается. Или даже если не причащается, подходит, прикладывается к святым иконам. А вот представьте, после него другой кто-то человек подойдет к иконе, и от иконы будет вот запах. Ну, как-то я считаю, что вот, идя в церковь, конечно, вот от этого лучше воздержаться. Но уж если человек считает себя верующим, лучше как-то оставить эту привычку.
Многие подтвердят, наверное, что вот бывает так, что именно в пост люди становятся более раздражительными, другие какие-то отрицательные черты характера проявляются. Конечно, понятно, что это искушение, но как его преодолеть?
Ну, преодолеть только смирением. Смирением, молитвой. Знаете, наверное, чем больше люди начинают молиться, начинают вот совершать пост, чем больше стараются настроить свою жизнь именно вот по духовному такому пути, тем больше враг искушает. Поэтому здесь нужно отнестись к этому правильно, отнестись по состоянию духовной борьбы и постараться, конечно же, приложить такие усилия душевные, чтобы, если уж чувствует, что он начинает раздражаться, в этот момент помолиться, призвать Бога в помощь. Но уж если начинает с кем-то ругаться, может быть, знаете, самое простое вспомнить. Есть вот такой Патерике в древнем рассказ, что вот кто-то там в семье ругался, если не ошибаюсь, супруга. И когда она пришла к старцу, а ей старец-то сказал, когда тебя муж ругает, а ты, говорит, в рот набирай воды святой и держи, пока муж ругается. Так вот, получается, он раз посмотрел на ему, не отвечает, другой раз не отвечает, ну и как-то остановился. Поэтому, знаете, как правило, в таких состояниях, ну, найти в себе силы или попросить прощения, или просто замолчать, и от этого как-то Господь пошлет и терпение, и смирение. А потом, я думаю, что Господь приемлет усилия, вот работу над самим собой. Если мы стараемся как-то воздерживаться, то и Господь нам помогает. Если мы, конечно, не хотим себя менять, то тогда, знаете, кто же нам поможет, потому что без нас, над нами как-то сила Божия, она действует, но ведь не без нашего участия. Господь говорит нам: «Я с вами». То есть, получается, помогает нам именно когда мы просим Бога, когда мы прилагаем какие-то усилия. Ну и, конечно, я думаю, что здесь нужно помнить, что вот смирение, самообладание – это такой все-таки добродетель человека. Если человек трудится над собой, у него это есть, а если не трудится, то тогда, конечно, знаете. Но тогда должны помнить другое, что все-таки вот церковь нас призывает к исправлению, к прощению, и прощение, оно выше всякого мщения. Если мы не будем об этом думать, если не будем об этом говорить, то само по себе это оно у нас вряд ли, я думаю, появится.
Пост и дети – тоже такая очень многих интересующая тема. Ну, вряд ли же полезно, грубо говоря, до 7 лет вообще не поститься, а потом сразу по всей строгости. Хотя кто-то из родителей так вот и старается делать. Тут как лучше поступить?
Ну, вы знаете, здесь вопрос, наверное, сложный, потому что отношение к детям, ну, конечно, должна быть любовь родителей, должно быть снисхождение родителей. Но вот если обратиться опять вот к нашей практике, такой нашей Святой Руси, то, как правило, в те времена постились одинаково все детки, которым уже после 7 лет, конечно, и те, кто взрослые. Но я думаю, здесь, знаете, должны бы родители как-то правильно рассудить, наверное, и правильно отнестись к посту. Понятно же, что вот детям нужно объяснить, а почему нельзя кушать там что-то скоромное, ради чего мы соблюдаем пост. Чтобы не получилось так, что не дают, скажем, скоромной пищи, а ничего не объясняют.
То есть бездумно как это получается.
Да. Даже вот знаете, бывает, вот беседуешь с кем-то, с детьми, даже не по поводу поста, а вот когда-нибудь спрашиваешь, там, скажем, а как вы живете, а что вы кушаете? И дети говорят, у нас бывает вкусная пища, а бывает полезная. И чаще дают полезное. То есть, понимаете как, то есть мама или кто там, когда кормит, и говорит, это полезно, кушай. А деткам, может, это не всегда и нравится, а когда-то вкусно, но знает, что это не полезно. Поэтому вот я думаю, что здесь нужно объяснять, почему вот та пища вкусная, а вот эта не очень может быть вкусная. Но потом, знаете, с учетом того, что сейчас можно так эту же пищу различно приготовить, то все это, я бы сказал, знаете, дети-то, мне кажется, с большой радостью все бы ее покушали. Но, может быть, детям делать какое-то послабление, там, скажем, чтобы для них пост был тоже не в тягость, чтобы они не ждали, вот сколько еще дней осталось, вот когда это закончится, и почему это все это должно быть. Вот именно дети, я думаю, должны знать, это уже вот, ну, от родителей зависит, чтобы они объяснили деткам правильный к этому подход и правильное как понимание поста. Я бы сказал даже, знаете, немного больше. Вот сейчас, в настоящее время, Ну, может быть, конечно, у всех разные финансовые возможности, а так столько всего, как бы, постной пищи.
Да, овощи и фрукты круглый год,
да,
грубо говоря.
То есть это, знаете, как это не то, что когда вот был 100 лет назад, то, что наши предки вырастили в огороде, и то, что они еще за всю зиму сумели сохранить. А к посту уже осталось там, скажем, только то, что осталось. Вот. А сейчас, слава Богу, есть все их. Если возможность есть, я думаю, детей-то есть чем порадовать.
Так вот, мы всегда преимущественно в пост говорим о том, чего не нужно делать, от чего следует воздержаться. Наоборот, что нужно делать? Ну, конечно, все слышали о делах милосердия, но вот как-то отвлеченно. А конкретно, с чего посоветуете начать?
Ну, с чего начать, я думаю, знаете, все-таки взять за основу что? Вот церковь нас с вами призывает, да, неделя о страшном суде, и нам там Господь говорит: болен я был, и вы меня посетили. В темнице я был, и вы меня посетили. И тем самым вот за эти добродетели праведных людей, которые это все совершили, Господь призывает в Царствие Божие. И наоборот, тех, кто не посетил, Господь, наоборот, отсылает их от себя, и они унаследуют вечное мучение. Вот я думаю, что и нам нужно начать с того, что, ну, конечно, сейчас не всякий, наверное, может пойти там в тюрьму и посетить заключенных, потому что не везде это пустят, есть определенный свой режим. Но мы же знаем примерно, даже вот каждый человек, где он живет, или на своей улице, или в своем доме, в своем подъезде, знает, может быть, кто-то есть больной человек. Может быть, этому больному человеку нужна помощь. И помощь не всегда даже просто материальная, а вот участие человеческое. Может быть, посидеть с ним, может быть, почитать книгу духовную. Может быть, даже из храма принести просфорочку или святой воды, потому что, знаете, не все могут дойти. Вот я думаю, начинать нужно с этого, чтобы самое малое, вот насколько мы можем, оказать милость. Ведь милость, она исчитывается не, скажем, там, затраченными большими суммами, сколько мы затратили, а она именно исчисляется той нашей сердечной участливостью. Ведь вот мы же знаем, что вдова евангельская, она всего 2 лепты положила. А Господь оценил, что она положила больше всех. То есть именно вот ее участие, что она хотела оказать вот эту свою милость для храма Божия. Поэтому я думаю, здесь тоже нужно начинать с этого, что вот наступил пост, а скажем так, человек должен заботиться о своей духовной жизни. Хотя это не только постом, а это в течение всей нашей жизни. Так вот, сходить в храм Божий, кому-то оказать милость, кому-то, может быть, вот именно человека посетить больного или страждущего. Потому что сейчас, знаете, ведь много очень одиноких людей, которым именно нужна эта помощь. Бывает, сколько людей от одиночества страдает. А если человек, если мы найдем для него какой-то подход, принесем духовную книгу, почитаем ему, там, скажем, принесем святой водички, просфорочку. Ведь вот это вот радость того человека, она, я думаю, как раз и будет той золотой монетой, которая придет к престолу Божию.
Так вот, вы уже упоминали действительно о традициях дореволюционных: говеть, причащаться на первой седмице поста, на Страстной, где-то в середине еще. Обязательно, опять же, в дореволюционной России просто почти законодательно было говеть раз в году. Сейчас можно услышать другую точку зрения, что не только Евхаристии раз в год недостаточно, и Великим постом стоит причащаться каждое воскресенье. Как вы считаете, это вопрос личный для каждого христианина? Как часто причащаться?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. Он, конечно, вопрос личный, но опять вопрос решения со своим духовником. Потому что, если, скажем, причащаться раз в год, ну, я считаю, это мало для христианина. Если каждое воскресенье, тут зависит от того, как человек живет, потому что, ну, как бы человек должен готовиться к святому причащению, и с этим следует, скажем, там, определенные говения, следует определенный образ жизни, а если семейный человек, то есть определенные, скажем так, и сложности. Поэтому здесь решение должно быть со своим духовником. Но вот я бы сказал так, что каждый пост надо бы причаститься обязательно. Ну и, конечно, в свой день ангела, ради почтения своего небесного покровителя. Если кто-то может чаще, то можно было бы причащаться на каждый 12-й праздник. То есть это почти вот раз в месяц. Но это опять все надо решать своим духовником. Здесь, наверное, не может быть вот для всех одинакового подхода, потому что Люди мы все разные, у каждого, скажем, такой именно церковный образ жизни разный, а потом каждый на какой-то различной работе, и не везде все это получается. Поэтому здесь нужно решать вопрос, я думаю, с духовником. Ну и, конечно же, знаете, и редкое причащение – это не очень хорошо, потому что, ну, как-то, скажем, благодать Духа Святого при причастии, соединение нас с Богом дает нам духовные силы. И раз в год этого мало. Но и если часто, человек, бывает, привыкает, и не всегда должен к этому готовиться. Это тоже довольно-таки нехорошо, когда человек уже без приготовления, без страха Божия подходит к святой чаше. Потому что мы прекрасно знаем, что недостойный в суд себе ясно пьет. То есть недостойный человек, если причащается, то он тоже от этого будет иметь только осуждение Божие. Поэтому здесь, я думаю, должно быть обязательно рассуждение.
А если исповедоваться, причащаться один раз Великим постом, когда это лучше сделать? На первой седмице, Великий четверг?
Я думаю, лучше бы на первой седмице, начало поста, вот седмицу поговеть и уже причащаться. Ну и, конечно же, знаете, все-таки Великий четверг, я бы сказал, тоже необходим, потому что это такой день, когда установлена Евхаристия, то есть когда Господь Иисус Христос причастил на Тайной Вечере своих учеников. Но только единственное, знаете, я скажу, что не надо впадать в такое заблуждение, когда многие говорят, что Великий Четверг – это вот как раз такое как бы годовое причастие, что вот раз в год причастился Великий Четверг и достаточно на весь год. Я считаю, что это тоже неправильное такое отношение. Может быть, когда-то об этом мы говорили, знаете, ради того, что хотя бы раз в год человек причастился, вот особенно в те вот годы, когда храмов было мало, когда не всякий мог попасть в храм, и как бы все это было сложно. Поэтому, может быть, тогда и говорили, что хотя бы раз в год причастился, и уже хорошо. Но я бы еще раз повторился, этот вопрос надо решать с духовником.
Есть люди, которые Великий пост соблюдают, а остальные многодневные, однодневные нет. Насколько вообще ошибочна такая практика? К сожалению, довольно распространенная.
Ну, оценить, насколько ошибочно, это сложно, но я бы сказал, что это ошибочно, потому что те другие посты, и однодневные, и, скажем так, многодневные посты, которые у нас существуют, они все также установлены Святой Церковью, также они нам предписаны церковным уставом, и я думаю, что пусть они, конечно, по строгости Великого Поста, они послабее, но все равно они являются постами, которые соблюдать необходимо. Потому что они также уставлены пред праздниками определенными, они также направлены к тому, чтобы мы вот, ну, постарались как бы так внутрь себя посмотреть, душу свою исправить не только раз в год Великим постом, а в течение как бы так всего церковного года соразмеренно они уставлены, и каждую неделю, среда и пятница, это уж как воспоминание тех страшных событий, которые были в жизни Христа Спасителя, то есть предательство Иуды и распятие Господне, и смерть на кресте. Вот эти дни, среда и пятница, они в течение всего года, это необходимо.
А некоторые еще, по моим знакомым, придерживаются такой привычки поститься в первую и в последнюю страстную седмицу. Вот это насколько допустимо?
Ну, вы знаете, вот сказать, насколько допустимо, здесь я бы сказал, вопрос тоже такой сложный, ведь пост установлен вот от первой седмицы поста и до Пасхи. А уже дальше, ну, бывает ведь, знаете, кто-то, может быть, по немощи телесной не может. Кто-то, уж не могу сказать, там оправдать как-то это. Но я думаю, что нужно соблюдать весь пост. А если уже какие-то послабления, ну, как мы уже в самом начале говорили, то это опять порешать своим духовником. Потому что весь пост, когда человек соблюдает, он, наверное, от этого и испытывает какую-то радость, испытывает утешение ради того, что вот весь Великий пост он соблюдал. А уж вот не могу сказать и как бы оправдать людей, которые первые и последние седмицы, если они соблюдают, и как они потом испытывают какую-то радость или не испытывают ее. Потому что, знаете, вот если правильное отношение к посту, то всегда как-то в конце поста испытывается именно радость, вот как бы, ну, знаете, что добросовестно окончен такой, как бы сказать, поприще Великого Поста, то есть вот этот труд окончен. Как вот, наверное, любое дело, мы когда завершаем, дом построили, ну, слава Богу, построили дом. То же самое и здесь. Если мы совершили добросовестно, мы радуемся. А когда что-то недобросовестно, то, мне кажется, вот это вот то, что пропустили, то оно и будет человека как-то мучить.
Начать соблюдать пост. Ведь никогда не поздно, потому что вот некоторые рассуждают так, что с самого начала не начал поститься, потом уже начинать нет смысла.
Я думаю, знаете, здесь начинать никогда не поздно. Если человек не смог с первой недели поста начать, то пусть начинает с того момента, вот, в который уж как-то, если скажем так, духовно пришла какая-то мысль, что он решил все-таки потрудиться, потому что, знаете, вернемся к тому же покаянию. Оно никогда не поздно, но никогда не может быть так, что вот вчера бы оно нужно, а сегодня уже не нужно. Оно нужно и сегодня, будет нужно и завтра. И поэтому единственное только, чтобы человек относился не лукаве пред Богом, что сегодня я не буду поститься, начну завтра. А завтра нет, я завтра-то опять не буду, я вот начну там с последней седмицы. Потому что, наверное, знаете, самое-то главное, это нужно ведь не Богу, это нужно нам. Ведь Господь от нас чего требует? Чадо дашь мне твое сердце. Да, то есть вот сердце, как вот пророк Давид говорит, сердце сокрушенное, смиренно, Бог не уничижит. То есть если мы вот с нашим открытым сердцем, с нашей открытой душой приступаем к труду на ниве Божией, то Господь нам сопутствует. А если мы начинаем что-то лукавить, то, я думаю, знаете, это лукавство, оно против кого? Против нас обернется. Кого мы пытаемся обмануть? Бога мы не обманем.
А значит, самих себя.
Да, самих себя только. Вот поэтому здесь, я думаю, как-то... Здесь человек, я все-таки склонен к тому, что если какие-то сложности есть, решать с духовником.
Проще начинать соблюдать пост со среды и пятницы, круглый год, или сразу с многодневного, например, с Великого поста?
Я думаю, это у каждого по-разному. Потому что все, каждый человек индивидуален, у каждого... наверное, как-то к любому труду усердие или там, скажем, как это говорят, хватка или что-то разное. Поэтому кто как может. Но начинать нужно. Нужно помолиться, Господи, благослови, и с Божьей помощью приступить. И Господь поможет. Ну, бывает тяжело, бывает, может, какие-то искушения. Но с Божьей помощью их опять и преодолевать. Потом, знаете, ну, как-то бывают какие-то, может, даже недоразумения. Обратился человек к своему духовнику, он подскажет, разъяснит. Я думаю, сейчас у нас, слава Богу, батюшек много, батюшки почти, скажем, там в каждом селе есть, в городах тоже, слава Богу, везде есть. И уж человеку есть возможность кого спросить, у кого получить, скажем, такое вот назидание, как провести правильно Великий пост.
Владыка, тем, кто в этом году решился соблюдать Великий пост впервые, что бы вы посоветовали?
Ну, прежде всего, рассуждение. Чтобы человек, опять же, вот, начав пост, отнесся к этому с рассуждением. Чтобы не начал сразу с того, что вот буду только хлеб и воду кушать. Ну, и не отнесся так к тому, что, ага, ну вот не хочу, значит, я бросил и буду опять кушать, там, скажем, все, что есть, что меня, скажем, радует, а что меня соблазняет. Поэтому должно быть рассуждение. Чтобы человек рассудил, помолился и отнесся уже к посту так, чтобы как нужно. Я думаю, что сейчас можно найти все положения типикона, как необходимо соблюдать пост, спросить благословение у своего духовника. Возможно, он внесет какие-то коррективы, подскажет, и с Божьей помощью помолившись. Но только, как я уже и говорил, обязательно пост должен сочетаться и воздержание, и духовный труд, и молитва, чтобы посещать храм Божий, чтобы вот во время богослужения, чтобы мы слышали, назидались, благодатью Божией укреплялись, и тогда пост с Божьей помощью будет не тяжелым, я бы сказал так.
В завершении нашей беседы, подытоживая, как прожить этот пост так, чтобы в конце, в праздник Пасхи, ощутить, что провел его действительно не зря и использовать для души?
Ну, я думаю, провести как? Как нас призывает Святая Церковь? С молитвой, с любовью к Господу, с любовью к нашим ближним. Если мы постараемся пребывать в храме Божьем, молиться, призывать святых угодников Божьих себе в помощь, то общими молитвами с Церковью Христовой Господь укрепит каждого провести этот пост. Чего я всем и желаю, чтобы пост был не в тягость, чтобы с любовью совершить те молитвы, положенные поклоны, которые в храме совершаются. Ну, а самое главное, конечно, отнестись с любовью к своим ближним, чтобы этот пост всем был во спасение. Спасибо от всех, Христос.
Спасибо, Господи Владыка.
Слово архипастыря.
Завтра первое воскресенье Великого Поста, которое носит название «Неделя торжества православия». В этот день мы вспоминаем о преодолении церковью всех ересей и, прежде всего, ереси иконоборчества. Мы предлагаем вашему вниманию проповедь, которую произнес в этот день предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первое воскресенье Великого Поста на языке церковного устава называется «Неделей православия». Это воскресение причисляется к великим праздникам. И не случайно, потому что праздник недели православия был установлен в далеком 8 веке в связи с событием огромного исторического значения. В 787 году состоялся 7-й Вселенский собор, на котором была осуждена ересь иконоборчества. Иконоборцы отрицали правомерность почитания святых икон, называли тех, кто иконы святые почитает, идолопоклонниками, уничтожали святыни. Поскольку императорская власть поддержала это еретическое направление, то гонение на тех, кто почитал святые иконы, было поддержано силой византийского государства. Несчастные монахи скрывались в восточных областях империи, особенно в Каппадокии, где существовало и до сих пор существует множество подземных пещер, и там, глубоко под землей, они скрывали церковные сокровища, святые иконы и возносили перед ними горячие молитвы. По милости Божией, опасная для церкви ересь иконоборчества была преодолена. Иконоборцы были осуждены. Радость была великая для всех. И потому принято решение было первую неделю Великого Поста, первый воскресный день, праздновать победу над иконоборчеством, а вместе с этим победу над всеми ересями, которые сотрясали жизнь церкви в первом тысячелетии. И велика была надежда отцов Седьмого Вселенского Собора, что отныне никакие ереси и отступства не поколеблят православной веры. Именно в знак этой надежды и был также учрежден праздник, который мы сегодня празднуем. Однако следующее, второе тысячелетие по Рождестве Христову, также дало примеры множества попыток разделить церковь, искажая православное вероучение. Эти попытки не прекращаются даже до сего дня. И потому для нас день торжества православия это не столько подведение некоего итога борьбы с ересями в первом тысячелетии, сколько повод обратиться к Господу с горячей молитвой, чтобы никакие ереси, разделения и отступления от истинной веры не поколебали единство Церкви Божьей. Каждый православный человек должен понимать, что лежит в основе церковных разделений. В нашем обычном представлении еретик – это синоним разбойника. Так оно было и в древности. Один из еретических собор, который отрицал присутствие в Сыне Божьем человеческой природы и вошел в историю церкви как разбойничий собор. Для верующих еретик был как бы разбойником. По сути, так оно и есть. Но среди еретиков было людей очень много, благочестивых, горячих в вере, ревностных. И в самом деле, разве за реальным разбойником, за распутником, за грешником пойдут тысячи людей? Люди идут за сильным вождем, который умеет убеждать и который может показывать пример жизни. Большинство еретиков были такими сильными церковными вождями, имевшими огромный авторитет среди народа. Достаточно вспомнить Ария, пресвитера Константинопольского. Он был проповедником, мудрецом, богословом. Его имя было чрезвычайно авторитетно в Константинополе. Защищая Ария и его учение, люди входили в реальные человеческие конфликты друг с другом. История доносит до нас примеры того, как на рынках Константинополя вспыхивали споры и даже физические конфликты, потому что было много людей, готовых на смерть идти за Арий. И еще что-то нужно помнить, размышляя на тему ереси и разделения. За небольшим исключением еретических движений первого и второго веков, а также за исключением новейших сект, основные еретические движения древности были связаны с попытками оградить православие, сохранить его чистоту, дать людям более ясное понимание догмат. Арию казалось необходимо приблизить понимание воплощения к менталитету, знаниям, мироощущению тогдашних людей. Ему казалось, что если он будет говорить о Христе как о творении, то это будет в большем соответствии со Священным Писанием и будет принято народом, а отсюда и вера в народе будет крепче. Арий движим был добрыми намерениями защитить веру, как он себе ее представлял. Если мы возьмем все последующие еретические движения, они все стремились к тому, чтобы защитить якобы веру православную, сохранить ее чистоту. Несторий, который верил в то, что родился от Девы Марии не Бог, а человек, который лишь постепенно возвысился до божественной высоты. Он говорил и учил так убедительно, что до сих пор существуют последователи Нестория. Для нас, православных людей, живущих в России, это имя известно лишь из учебников истории. Никому в голову не приходит думать о ереси Нестория. А вот пришлось мне быть в Ираке еще до этой страшной войны и встречаться с местными христианами. И я обнаружил, что большинство христиан в Ираке почитают Нестория. В такси ехал от аэропорта и, к удивлению своему, вступил в богословский спор с водителем, который утверждал неправомерность нашего употребления слова «Богоматерь» по отношению к Деве Марии, как то в свое время утверждал и Нестория в далеком IV веке. Наверное, если бы слова были неубедительны, а жизнь была бы греховной, люди бы не следовали за Несторием. И этот ряд можно продолжать. Мы должны хранить не только единство вселенского православия от каких-либо ересей и раскол. Мы не только как зеницу ока должны хранить единство нашей поместной церкви, церкви мученицы, выстрадавшей свое право быть единой и неделимой. Мы должны хранить единство наших приходов, монастырей, помня, что самый главный критерий оценки деятельности любого церковного деятеля, от патриарха до мирянина, это любовь. Есть любовь, есть Христос. Нету любви, нет Христа. Да поможет всем нам Господь хранить единство Церкви нашей, хранить его как зеницу ока, назидаясь страшными и опасными примерами из прошлого, но одновременно вдохновляясь и подвигом тех святых отцов семи вселенских и благочестивых поместных соборов, что охраняли, защищали и поддерживали единство Церкви Христовой, утверждая в основе церковной жизни единственный Богом определенный закон, закон любви, которым и спасаемся. Аминь.
Боли Христом Бога спасется душа наша.
Мир православия.